Наши журналисты видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал.
Если они что-то и видели, то видели со стороны, и удар был не по жилым кварталам, а по объектам оборонно-промышленного комплекса.
Владимир Путин отрицает удары по жилым домам в Киеве. Европа готова к перевооружению и инвестициям в НАТО. Россия укрепляет военную инфраструктуру на границах с Альянсом, которые удлинились после начала вторжения в Украину.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о видоизмененной реальности Владимира Путина. Помните из фонда его цитат «Хотели бы убить, убили бы»? Это он так комментировал неудачную попытку отравления Алексея Навального в 2021 году. Теперь в ночи, беседуя с журналистами, как подчеркивал его пресс-служба из недружественных стран, он выдал: «Ваши журналисты не видели, как уничтожали жилые кварталы в Киеве, иначе их, журналистов, просто бы уничтожили тоже, вместе с этими самыми жилыми кварталами». Президент Украины Владимир Зеленский сегодня возложил цветы у жилого дома в Киеве, куда попала российская ракета. Обрушен целый подъезд, более 20 погибших, и кадры этого двора видел весь мир. Путин не видел. Его реальность, возможно, в докладах подчиненных или в наградах тех, кого он за деньги отправил убивать и умирать в Украину. О ночных нестыковках президента России в нашем сюжете.
Эти кадры журналисты агентства Associated Press сняли утром 17 июня. Чуть раньше ночью российская ракета попала в девятиэтажку и обрушила целый подъезд. Около 30 человек погибли под завалом.
И вчера 28 гражданских лиц в Киеве были убиты. Наши журналисты видели, как российская ракета уничтожила целый городской квартал.
Днем позже на Питерском экономическом форуме редактор Associated Press спрашивает Путина, как его осуждение боевых действий Израиля не противоречит ударам по Украине. Путин отвечает, что ракета била по спальному району, чтобы разоружить противника, а журналисты все перепутали.
Если бы ваши журналисты видели бы, как были уничтожены нашими ракетами целые жилые кварталы, они вряд ли могли бы вам об этом что-то сказать. Они не остались бы в живых.
Дальше Путин в третий раз за полтора часа пересказывает свою версию революции в Украине. Короткий вывод: если Кремль считает, что другие страны нарушают закон, то и России можно нарушать.
Но ведь проблема не в том, что Россия как бы присоединила Крым, а проблема в том, что западные страны способствовали госперевороту на Украине.
О международном праве и международной помощи Путина спрашивают журналисты из Франции. Израиль воюет с Ираном, а Россия подписала с последним договор о стратегическом партнерстве. Даст ли Путин оружие своему партнеру?
Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям поработать в области системы ПВО. Ну, так большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора, о котором сказали, о стратегическом партнерстве, там нет статей, связанных с оборонной сферой.
Отчасти это правда. В договоре только широкие фразы про обмен опытом и технологиями. Российские военные используют иранские дроны, но сам Иран обмен оружием отрицает. Ни беспилотники, ни ракеты страна не отправляет. Еще в 24-м году говорил президент Ирана в Нью-Йорке. Да и Россию, по его же словам, он никогда не поддерживал.
Мы выступаем за мир и безопасность для людей Украины и России. Исламская республика Иран против войны и настаивает на ее прекращении.
Свою войну Путин так и не закончил, но снова предлагает услугу Ближнему Востоку. Готов ли Кремль к вооружению Европы, спрашивает журналист из Испании. НАТО для России не угроза, отвечает Путин, но, цитата, «что бы НАТО ни делало, конечно, это создает угрозы». Прямая речь президента России. Он же добавляет, что расходы на оборону вредят экономике.
Я считаю, что это абсолютно нерационально и бессмысленно. И угроз никаких от России, конечно же, не исходит. Это просто ерунда.
Ну а Путин тем временем подписал декларацию о стратегическом партнерстве еще и с Индонезией. 300-миллионной по населению страной хвастаются российские госмедиа. Ну, впрочем, стратегическое партнерство вот с тем же Ираном довольно ограниченное оказалось по своей стратегии, как мы подчеркнули в этом сюжете. Российские власти осудили военную атаку Израиля, но на этом все. Почему Путин не пришел на помощь одному из своих стратегических партнеров, рассуждает политик Евгений Ступин. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
С точки зрения военной, на Путина, видимо, это все произвело очень сильное впечатление, и он не хочет, да и нечем ему особо вписываться. То есть все вооружения сейчас, они находятся на Украине. Я напомню, что даже из Карабаха были выведены российские подразделения, из Африки выводятся, соответственно, вот эти наемнические подразделения. Да. То есть у России все меньше и меньше остается военного присутствия в разных точках региона и в разных региональных точках, и все стягивается так или иначе в Украину. Соответственно, сейчас, даже если он как-то захочет, ну а что он сделает? Ну, максимум что-то, может быть, каким-то связующим звеном в плане переговоров, да, между Израилем и Ираном. Ну и то, как бы, нужен ли он там сильно. А в военном плане он сейчас нет, не может никак помочь.
Ну, давайте вернемся к этому диалогу Путина и иностранного журналиста об обстрелах Киева. Уважаемые зрители, сегодня у нас к вам такой вопрос. Ну вот почему же, почему вот эти заявления Путина раз за разом как-то не выдерживают факт-чекинга в том или ином виде, совершенно причем поверхностном довольно-таки? Такой опрос мы уже запустили в чате в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи социолог Игорь Эйдман. Игорь, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот на ваш взгляд, что стоит за этим отрицанием Путина ударов по жилым домам? Есть очевидные кадры, есть конкретные люди пострадавшие, есть конкретные люди убитые этим ударом. Почему по-прежнему это мантра о военных объектах и так далее?
Но этого не первый раз уже Путин отрицает очевидное. Это напоминает поведение, знаете, уголовника, да? То есть есть такая практика уголовников, тем более воров таких авторитетных, никогда ни в чем, ни в коем случае не признаваться, все отрицать. Даже если тебя припирают к стенке, гражданин начальник прибирает к стенке, ты все равно должен все отрицать, потому что если ты признал что-то, это проявление как бы слабости и возможность для твоих врагов, для твоих противников про тебя там шить дело, какие-то обвинения на тебя навешивать и прочее, прочее. То есть у Путина уголовная совершенно психология. Он такой был изначально в Питере, был такой типаж еще в советские времена, приблотненный мент, да, то есть силовик, который живет по воровскому фактически закону, который является фигурантом разных криминальных схем, сотрудничает с ворами и живет по их законам. Вот это, собственно, есть Владимир Владимирович Путин, то есть он приплотненный чекист. И он ведет себя именно как вор, когда его берут, что называется, его за руку берут фактически, он начинает вопить, как помните, был такой герой «Место встречи изменить нельзя», кирпич, карманник. Кошелек, какой такой кошелек? Ничего не крал, ничего не врал, святой человек вообще. И ему совершенно наплевать, что люди видят это, что люди понимают, что он врет. Потому что для него ложь, для него совершенно перевернутая такая воровская мораль, воровская эстетика, что для него ложь не является аморальным действием. Для него вообще ничего нет аморального. Для него есть только то, что с точки зрения вора, то не функционально, не рационально, невыгодно прежде всего. А фраеров нужно разводить, нужно им врать, нужно обманывать их. Это вот даже дворовская доблесть. Вот он и пытается всех нас разводить, как фраеров, но, надо сказать, без большого успеха.
Так уж получается, к слову о разводах и обманах, в очередной раз Владимир Путин говорил, что готов к переговорам, готов лично с Зеленским, потом начался многоэтажный такой уровень объяснений, почему все-таки не готов, но в общем и целом, конечно же, готов. Вот, а для кого тогда этот очередной раз, в очередной раз озвученный посыл о готовности к переговорам вообще звучит? Вроде бы уже специально и ночное время подобрали, лишь бы в Вашингтоне солнце уже встало. Но Трамп уже отмахивается от Путина, мол, сделай одолжение, займись своими делами, не лезь даже переговорщикам по Ближнему Востоку. Песков даже оправдывается. вкладываться приходится. Тогда для кого же этот месседж о готовности к переговорам?
Ну, понимаете, он продолжает вести всю ту же линию, ему нужно продемонстрировать, причем не только Трампу, а он пытается это и европейскому сообществу демонстрировать, что он якобы готов вести какие-то переговоры, что он в каком-то, что ситуация в каком-то мирном переговорном процессе. Это ему нужно для того, чтобы западные страны не усиливали помощь Украине, ну, прежде всего, европейцы, потому что американцы и так этого не собираются делать. А от американцев ему надо, чтобы они ни в коем случае не вводили те санкции, которые были подготовлены конгрессменами, которые уже отложены сейчас, как мы знаем, как минимум на июль. И чтобы США не прошла вот это, вот этот проект не реализовался о том, что Украина будет покупать у американцев на европейские деньги американское оружие. То есть для этого нужно создавать иллюзию, видимость какого-то переговорного процесса. Даже он, как бы, при том, что он человек крайне жестокий и совсем не испытывал какого-то желания активизировать раньше процесс обмена военнопленными, ради этого он все-таки пошел на то, что этот процесс активизировался. Потому что ему нужно имитировать какую-то деятельность, какую-то вот вроде бы, что идет, какой-то мирный процесс и так далее, и так далее. При этом Россия пытается наращивать, он это прямо говорит, наступательные действия свои, и Путин, видимо, очень надеется, что уже этим летом ему удастся достичь каких-то серьезных военных успехов, и тогда он сможет с теми же американцами вести переговоры уже в образе какого-то победителя. Но практика показывает, что обычно эти все наступления, мясные штурмы, там все гора рождает мышь, что в результате они захватывают и разрушают небольшие населенные пункты, но никакого кардинального перелома в войне от этого не наступает.
Игорь, еще одно противоречие мне с вами хочется сегодня обсудить. Вот Путин заявляет, что НАТО не угроза, и тут же говорит об угрозах от действий Альянса, который нацелился на перевооружение в Европе, на увеличение бюджета с учетом постепенного ослабления желания США в этом всем принимать участие именно вот на Старом континенте. Как вообще это понимать? Что за противоречие едва ли не в одном предложении?
Ну, понимаете, если у Путина искать противоречия, то можно найти, наверное, в каждом, если не предложении, то в каждом каком-то смысловом блоке. Потому что, понимаете, Путин же, вообще КГБшники об этом писали еще и те люди, которые подвергались еще в советские времена репрессиям, они нельзя воспринимать всерьез то, что они говорят. Они говорят не для того, чтобы донести какую-то информацию, они говорят для того, чтобы скрыть какую-то информацию. То есть это другой совсем способ использования речи у Путина, чем у обычного человека. Он не пытается нам рассказывать о ситуации, он пытается нас ввести в заблуждение. И, ну, естественно, когда человек пытается ввести в заблуждение, ему приходится вилять, петлять, и он противоречит друг другу. Но, тем не менее, как практика показывает, с одной стороны, значительная, мягко говоря, часть российского населения, что называется, обманываться рада и готова вот эту довольно низкопробную демагогию принимать за правду. И с другой стороны, мы видим, что и даже американскую администрацию в значительной степени ему, по крайней мере, удавалось вводить в заблуждение.
Игорь, спасибо. Социолог Игорь Эйдман был с нами в прямом эфире, ну, помогая разбираться нам вот и в фактчекинге, и в оценке того, что говорит Владимир Путин журналистам из, цитирую, пресс-службы Кремля, недружественных стран. И а вот о заочном таком недопротивостоянии с блоком НАТО со стороны России нам сегодня еще отдельно хочется поговорить. Тут ведь вот какое получается дело. Еще весной Еврокомиссия представила дорожную карту стратегии «Готовность-2030». Изначально она называлась «Перевооружение Европы», но после дискуссии название немного смягчили, не так уже это устрашающе выглядит, но стратегия предполагает рост инвестиций в военную промышленность от стран Евросоюза, ведь с одной стороны Трамп дал понять, что не готов в полную силу прикрывать Европу, а с другой стороны, по данным отдельных европейских разведок, уже к 2030 году Россия уже точно нарастит военную мощь, потенциально достаточную для нового вторжения, там очень аккуратные формулировки, без конкретных указаний цели, но тем не менее такие вот разговоры идут, об этом в частности писало агентство Associated Press. И действительно есть основания полагать, что Кремль оставит развитие ВПК в приоритете даже в случае завершения войны с Украиной. Подробнее в нашем сюжете.
Пока на Западе продолжают надеяться, что экономика России рано или поздно рухнет из-за огромных военных расходов, в Кремле вовсе не планируют ее демилитаризировать. Причем это не произойдет, даже если боевые действия в Украине остановятся в обозримом будущем, пишет экономист Берлинского центра Карнеги Александр Прокопенко.
По итогам 2025 года военные расходы России составят около 172 миллиардов долларов. Это на 12% больше, чем годом ранее. Речь идет примерно о 7,7% ВВП, если считать траты и на оборону, и на национальную безопасность. Еще в начале 2024 года предполагалось, что военные расходы будут постепенно сокращаться. Но план на 2025-2027 годы закрепляет их на уровне около 7% ВВП на весь этот период. И изменений тут ждать не стоит.
Большая часть этих денег уходит по двум основным направлениям. Первое – инвестиции в военное производство. С начала вторжения в Украину Москва существенно нарастила мощности ВПК. Независимо от хода боевых действий, производство военной техники продолжится в том же темпе. Нужно компенсировать истощение советских запасов. Кремль надеется оснастить армию самым современным оружием, разработанным с учетом опыта текущей войны. И этот процесс растянется на несколько лет, обеспечив заказами военную промышленность. В итоге возврат к мирной экономике сможет стать постепенным. Второе ключевое направление военных расходов – выплаты участникам войны. Даже если активные боевые действия остановятся, у Кремля останутся весомые причины сохранить высокую численность вооруженных сил, подчеркивает Александр Прокопенко. Чтобы удержать военных, Кремль может предложить им зарплаты в 2-3 раза выше, чем в гражданском секторе, и это вполне посильная задача. Да, такой высокий уровень военных расходов будет негативно влиять на экономический рост, но для Путина куда важнее перевооружение. Плюс можно сэкономить, отказавшись от масштабных гражданских проектов.
Легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Это, те, кто это говорят, ну не верят же в это сами, никогда... Ну и вы сами, наверное, ну хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО.
Впрочем, Путин неоднократно отрицал и возможность нападения на Украину. Даже объявляя так называемую спецоперацию, он утверждал.
При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
В начале июня глава НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса как можно скорее нарастить военный потенциал. На саммите НАТО, который пройдет в Гааге уже на следующей неделе, всем членам будет предложено довести военные расходы до 5% от ВВП.
Я действительно уверен, и мы должны это сделать, потому что мы знаем, что мы будем в безопасности в течение следующих нескольких лет. Но в противном случае, если мы этого не сделаем, то нам придется учить русский язык.
Рютте отметил, что Россия перестроила экономику на военные рельсы, что требует от Европы ускоренной милитаризации.
Любые перевооружения и увеличение бюджетов до 5% от ВВП стран НАТО не имеют никакого смысла.
Рютте также добавил, что сейчас Россия не готова к конфликту с Североатлантическим альянсом, но ситуация может измениться уже в течение 3-5 лет. К похожей оценке пришли и разведка Германии, и ее вооруженные силы. Как пишет Bild, Россия рассматривает Запад как системного противника, поэтому наращивает военную мощь и готовится к масштабному противостоянию с НАТО. А в течение 5 лет Москва, вероятно, создаст все условия для того, чтобы иметь возможность вести широкомасштабную конвенциональную войну. При этом, к примеру, литовский департамент госбезопасности считает, что Россия пока не в состоянии вести обычную войну против всего НАТО в среднесрочной перспективе. Но военные действия против одной или нескольких стран Альянса возможны. По оценке немецкой разведки, 3/4 российских солдат и техники из приграничных регионов со странами Балтии сейчас задействованы в Украине. Но если боевые действия там закончатся, российские части перебросят обратно. К тому же Россия модернизирует свои ядерные базы у границ стран Северной Европы и в Калининграде. Шведский телеканал СВТ опубликовал на этой неделе спутниковые снимки, на которых видно, что за последние годы Россия усилила как минимум 5 баз недалеко от границ со Швецией.
Когда мы подавали заявку на членство в НАТО, Россия заявила, что она ответит военно-техническими мерами. И здесь я вижу прямую связь, что именно это они и делают. Россия увеличивает свое военное присутствие и, соответственно, свои действия непосредственно недалеко от наших границ.
Аналогичную активность благодаря спутниковым снимкам несколько месяцев ранее зафиксировали и у финских границ.
Вот все это и обсудим с нашим экспертом. С нами в прямом эфире военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы видите некоторые неприятные симптомы в этих инвестициях в приграничную военную инфраструктуру с обеих сторон причем? Или это, в принципе, закономерно? Границы, суверенитет, оборона и так далее?
Ну, это закономерный итог войны, которую Россия развязала в Украине. Соседи теперь должны действительно думать, какие меры безопасности предпринять, чтобы не допустить внезапного появления российских войск на своей территории, или как минимум, чтобы эти войска прошли не дальше приграничных лесов. Вот. Второй важнейший фактор. Эта война показала, с какой скоростью могут развиваться военные технологии, модернизация, и насколько непригодны технологии, например, 10-х годов в современных боевых условиях. Не все, но многие. Соответственно, если сейчас не вскочить на подножку поезда научно-технического прогресса в военной сфере, который на всех парах, в общем-то, уже идет в плане развития технологий беспилотников, искусственного интеллекта, робототехники военной, то Европа окажется просто с устаревшими вооружениями. И кроме того, ну, последний фактор, этих вооружений в принципе мало производилось в нулевые десятые годы, и сейчас надо как бы кратно их увеличить. То есть, условно говоря, производить там не 10-12 систем ПВО в год, а 300, например, да, так сказать, частично для защиты собственных там стран или членов ЕС, частично для передачи союзникам типа Украины, частично для продажи, потому что во всем мире, как бы, в принципе, страны богатеют, и они смотрят на эту войну, видят итоги войны и понимают, что, и вот, кроме того, там война в Иране, например, сейчас показала, что надо закупать современные системы, прежде всего, ПВО, беспилотников, ракеты, все это надо, и в большом количестве. Крупные производители, как бы, в первую очередь Германия, Франция, Великобритания и США, на этом рынке будут успешны, как бы, и могут окупить значительную часть своих расходов на вооружение, продавая такие вооружения достаточно богатым странам, типа там Малайзии, Саудовской Аравии и так далее. По списку. Вот, поэтому, безусловно, со всех точек зрения увеличение военных бюджетов нужно. В первую очередь на научно-технические разработки, новые решения, а вооружение всех типов и боеприпасов разных типов.
Ну, вот вы, перечисляя потенциальных импортеров американского оружия, не упомянули европейские страны. И действительно, по стратегии готовность 2030 предполагается, что Европа самостоятельно все это создаст инфраструктуру для создания такого оружия. Но на ваш взгляд, вообще хватит ли на это средств? Особенно, когда цель создать потенциал, достаточный для сдерживания России, без опоры на США совершеннейший. Но при этом, при всем, готовность 2030 предполагает, если я правильно понял, больше брать средств от самих стран-участниц ЕС. А там явно есть недовольные милитаризацией, причем их тем больше, чем дальше смотрим по карте от границы с Россией.
Да, Испания уже сегодня объявила, что она не поддерживает этот план по повышению до 5% военных расходов. Вот. Но, скажем так, европейские страны неизбежно будут покупать какое-то количество американских вооружений, немалое. Вот. С другой стороны, они немало будут продавать вооружение куда-то. Вот. Дойти до тех показателей, которые сейчас утвердили, ну, крайне сомнительно стоит случиться. Вот. Проблема в другом, собственно. Военные технологии развиваются с такой скоростью, то если сейчас закупить или начать производить в больших масштабах объективно уже устаревшую технику, вот, то это может оказаться, что там через 5 лет она просто не будет никому нужна, или, так сказать, ее содержание будет обходиться дороже, чем стоимость ее использования. Вот. Это же касается, кстати говоря, путинских вооружений, потому что если, например, в этом году война кончится все-таки в результате переговоров, то, как показывает опыт, оборонная промышленность страны, воевавшей, начинает воспроизводить все те же модели, которые участвовали в войне, но с некоторой модернизацией, но не принципиальной. Вот. И такого произведут для складов много, а вдруг окажется, через 5 лет будут какие-то технологии, которые полностью обесценят все это произведенное. Что, в частности, уже было на фронте, когда вдруг российские беспилотные, например, системы оказались чрезвычайно уязвимы для украинских средств радиоэлектронной борьбы, поскольку они однотипные, там, с одними каналами связи, их легко перехватывалось, и целые большие партии просто забраковывались, поскольку толку от них не было никакого. Вот, поэтому здесь будет сложная динамика в плане производства, использования научно-технической борьбы. Я думаю, больших скандалов связано с тем, что средства экстренно вбухаются куда-то во что-то, а потом это окажется непригодным, как вот сейчас в Германии есть скандал с излишне заказанными чрезвычайно дорогими масками, так, я думаю, будет и с какими-то видами вооружений. Вот. Но, тем не менее, так сказать, это надо делать, поскольку, ну, действительно, есть как минимум два серьезных резона. Первое – необходимость обезопасить границы, и второе – создать и в достаточном количестве произвести технику, которая соответствует вызовам современной войны.
Николай, и в нашем сюжете мы упоминали свежий материал берлинского центра Карнеги о том, что Кремль делает ставку на дальнейшее перевооружение армии, вне зависимости от того, как будет ли идти война, закончится ли она, война и как она, главное, закончится. Согласны ли вы с этим выводом? Есть ли основания так полагать? И если можно коротко, у нас постепенно заканчивается время эфира.
Ну, я буквально вчера говорил с очень серьезным бывшим российским экономистом. По его прикидкам, в российском бюджете резервов хватит, ну, примерно до конца года, максимум на год. Дальше начнется экономия на том, на другом, третьем. Поэтому способна ли будет Россия производить вооружение в нынешних темпах, для меня большое сомнение. Вот. Вторая проблема, это, как я говорил, что российские заводы будут продолжать выпускать вооружение про запас, восполняя потери, но какое качество этих вооружений, насколько они будут применимы в новой войне, если она случится, мы не знаем.
Николай, спасибо. Военный эксперт Николай Митрохин был с нами в прямом эфире, помогая разбираться и в материале Центра Карнеги, и в материалах от европейских разведок, и в их военных планах, и в том, что прямо сейчас происходит на границе между Россией и блоком НАТО, который существенно расширился, и только в связи с российской агрессией против Украины, у этих стран, я имею в виду Швеция и Финляндия, не было никаких планов по вступлению в НАТО. 77% наших зрителей, подвожу итоги нашего опроса, считают, что Путин не может лгать. Это наиболее популярный получился у нас ответ на сегодняшний вопрос о том, почему же такие нестыковки, о которых мы говорили в начале нашей программы, возникают в словах Путина. А о новых событиях завтра в это же время расскажем вам снова в программе «Лицом к событию». Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.